Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Очередной визит спецпредставителя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольфа Дитриха Хайма и его встречи в Кишиневе и Тирасполе. Экономические реформы, заявленные Приднестровской администрацией. Как оценивают их кишиневские и тираспольские эксперты, а также жители Приднестровья. Эти и другие вопросы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вопреки запрету президента Игоря Дадона, молдавские военные принимают участие в учениях Rapid Trident, стартовавших в пятницу в Украине. Пророссийский президент Игорь Дадон в качестве верховного главнокомандующего пытался воспрепятствовать участию 57 молдавских военнослужащих в ежегодных военных учениях, которые проходят под Львовом с 8 по 23 сентября. Правительство проигнорировало запрет главы государства, и молдавские военные в четверг уехали в Украину. Премьер Республики Молдова Павел Филипп совершил в пятницу рабочий визит в Одессу. Как передает пресс-служба правительства, Павел Филипп встретился со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом. Встреча состоялась на международной транспортной конференции. В последнее время премьер Филипп довольно часто встречался с представителями украинских властей. В июне Павел Филипп с президентом Украины Петром Порошенко открыли совместный контрольно-пропускной пункт Кучурган-Первомайская на Приднестровском участке молдавско-украинской границы. В Паланке в районе Штефанводы началось строительство нового пропускного пункта на границе с Украиной. Бюджет строительства КПП «Паланка» составляет 5,5 миллионов евро, из которых 4,5 миллиона предоставлено Европейским Союзом. Предполагается, что после реконструкции время, необходимое для пересечения этого пропускного пункта, сократится на 20%. Первый совместный КПП на Приднестровском участке границы был открыт летом в Кучургане. Это вызвало резкую критику со стороны Москвы и Тирасполя, которые расценили это как новый виток блокады Приднестровья. Очередной раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 может пройти и в октябре, и в ноябре, заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм. Вице-премьер по реинтеграции Георгий Балан сказал на совместной с австрийским дипломатом пресс-конференции, что очередной раунд переговоров состоится только в том случае, если будут приняты во внимание определенные требования Кишинева. Приднестровье намерено просить о предоставлении статуса наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Глава региона Вадим Красносельский призвал в четверг Верховный Совет поддержать эту инициативу. Красносельский отметил, что Приднестровье существует более 27 лет и в нем живет более 500 тысяч жителей разных национальностей, мнение которых должно быть представлено в Организации Объединенных Наций. Ведь эта организация объединяет нации, а не государства. Мы имеем на это полное право, заявил Красносельский. Официально Кишинев пока не отреагировал на это заявление. Украина выступит категорически против предоставления самопровозглашенному Приднестровью статуса наблюдателя в ООН, потому что регион не может рассматриваться отдельно от Республики Молдова. Агентство «Молдпресс» цитирует депутата Верховной Рады Украины от партии «Блок» Петра Порошенко, председателя Комиссии по национальной безопасности и обороне украинского парламента Ирину Фріс. Она заявила, цитирую, «Заявления руководителя сепаратистского региона являются очередной попыткой дискредитации и разрушения системы международного права, которую осуществляет Россия, образуя условия для формирования сепаратистских движений в мире». Конец цитаты. Украинский депутат высказалась также за вывод российских войск с территории левобережья Днестра. Европейский Союз продлит еще на 6 месяцев санкции в отношении российских чиновников и пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью, предложенной Владимиром Путиным миротворческой миссии ООН на востоке Украины, должна быть, цитирую, «не консервация российской оккупации, не легализация российского военного присутствия, а обеспечение мира в Донбассе и полное восстановление территориальной целостности Украины». Порошенко говорил об этом, выступая с очередным ежедневным ежегодным посланием к депутатам Верховной Рады, по мнению российской стороны, голубые каски должны размещаться на линии разграничения воюющих сторон, и подобный шаг не может быть предпринят без согласия пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Киев же считает, что размещение миротворцев на линии соприкосновения неприемлемо и настаивает, что миротворцам необходимо передать контроль над российско-украинской границей. «Мы выступаем за полноценное развертывание миротворческой миссии ООН по всему Донбассу. Она будет преследовать цель не консервацию российской оккупации, не легализацию российского присутствия, а обеспечение длительного мира», – сказал президент Украины. Порошенко назвал предложение России странным, но обещал рассмотреть его. На совещании в Таллине министры обороны стран ЕС выразили уверенность в том, что постоянному европейскому сотрудничеству в области обороны будет дан старт до конца этого года. Согласно плану, который обсуждался в столице Эстонии, страны ЕС планируют создать фонд обороны и согласовать военные расходы.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Итак, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ от Австрии Вольф Дитрих Хайм находился в Кишиневе, Тирасполе с 6 по 8 сентября. О его встречах, а также о заявлениях по завершению визита, материал Нику Гушана, рассказывает Юлия Михайлова.
В заключение своего трехдневного визита спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому регулированию Вольф Дитрих Хайм выразил оптимизм в отношении того, что рабочие группы, которые ищут решение практических проблем между двумя берегами Днестра, скоро получат технические результаты, которые могут быть включены в повестку дня политических переговоров в формате 5+2. Вольф Дитрих Хайм.
Что касается рабочих групп, наиболее продуктивно работают группы по вопросам транспорта, связи и просвещения. Существует широкий спектр проблем, которые подлежат обсуждению и по которым возможен прогресс.
Австрийский дипломат, в частности, коснулся проблем, включенных в Берлинский протокол, подписанный в июне 2016 года. Речь идет о восстановлении телефонной связи между двумя берегами Днестра, регистрации приднестровских автомобилей таким образом, чтобы их допустили к участию в международном движении, а также других вопросах, связанных со свободным передвижением людей и грузоперевозками. Некоторые пункты, включенные в Берлинский протокол, вызвали критику кишиневских экспертов. Допуск приднестровского транспорта к участию в международном движении, а также признание приднестровских дипломов об образовании, эксперты считают односторонними уступками Тирасполя. Вице-премьер по реинтеграции Георгий Белан.
На данный момент существует возможность решить вопрос с восстановлением телефонной связи. Мы пытаемся добиться прогресса и в вопросе доступа дубасарских фермеров к своим земельным участкам, расположенных за трассой Тирасполь-Рыбница, а также в вопросе школ с преподаванием на латинской графике. Здесь мы настаиваем на возвращении зданий этим школам, чтобы они могли работать в нормальных условиях.
Сейчас специальным группам предстоит работать по конкретным техническим направлениям, добавил Георгий Белан. Прежде всего обсуждается возможность официальной регистрации приднестровского оператора телефонной связи в Кишиневе с тем, чтобы он получил возможность легально предоставлять услуги. Что касается допуска приднестровского автотранспорта к международному движению, Георгий Белан сказал следующее.
Рабочая группа ищет решение для регистрации этих автомобилей в предприятии Регистру с возможностью получения молдавских документов и молдавских номеров, которые позволят им выезжать за рубеж.
В Тирасполе настроены не столь оптимистично. Политический представитель региона Виталий Игнатьев заявил представителям ОБСЕ на встрече 7 сентября, что, цитирую, «Молдова продолжает демонстрировать отсутствие нацеленности на регулярные компромиссные и результативные дискуссии». И добавил, что диалог с Кишиневом ухудшился. Недавнее обращение Кишинева в Организацию Объединенных Наций по выводу российских войск из восточных районов Молдовы представитель ОБСЕ предпочел не комментировать и сказал лишь, что для ОБСЕ важно, что присутствие миротворцев основано на договоренности, зафиксированной в двустороннем соглашении между Кишиневом и Москвой.
Вывод. Вывод российских войск из Приднестровья в последнее время стал поводом не только для острой полемики, но и для разногласий между правительством Молдовы и главой государства. Кабмин заявил о намерении вынести вопрос на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН, которая начинается 12 сентября в Нью-Йорке. Президент Молдовы раскритиковал эти планы. Москва также отреагировала жестко. Инициатива Молдовы подверглась острой критике со стороны главы Приднестровского региона Вадима Красносельского, который заявил, что интересы Тирасполя в ООН будет представлять Российская Федерация. Этой теме были посвящены публичные дебаты в Кишиневе, организатором которых выступило информационное агентство IPN. Подробности в материале Аллы Чапай в изложении Юлии Михайловой.
В дебатах участвовали представители парламентского большинства и оппозиции, в том числе внепарламентской. Мнения разделились практически поровну между сторонниками вывода российских войск и тех, кто критикует Кишинев за просьбу о включении этого вопроса в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН. Депутат Сергей Сырбо, один из авторов заявления о необходимости вывода российских войск, на основании которого правительство приняло решение обратиться в ООН, сказал, что это не первое обращение подобного рода, что оно абсолютно законно и даже немного запоздало. Председатель парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности депутат-либерал Роман Бацан поддержал обращение официального Кишинева, но сомневается в его искренности. Аналогичную точку зрения выразил и представитель партии «Платформа Да» Дину Плынгэу, который сказал, что на самом деле урегулирование приднестровского конфликта не в интересах действующей власти, которая, напротив, оказывает финансовую поддержку режиму, в частности тем, что импортирует электроэнергию молдавской ГРЭС, которая находится в Кучургане под юрисдикцией Тирасполя. С другой стороны, депутат-социалист Владимир Цуркан подверг критике намерения официального Кишинева и заявил, что это ходатайство носит чисто политический характер, лишено правовых последствий, но очень опасно с политической точки зрения. Серджио Перчун, вице-председатель пророссийской партии «Патриоты Молдовы», был еще более откровенен. Он сказал, что 14-я армия должна оставаться в Приднестровье как гарантия того, что молдавский народ не будет руманизирован. Если попытаться выявить точки соприкосновения, можно отметить два момента. Требование Кишинева отличается политическим характером, и это не стал отрицать даже представитель правительства депутат-демократ Сергей Сырбу. И второй момент. Участники дебатов выразили единую точку зрения относительно недопущения эскалации приднестровского конфликта, вопреки оценкам Москвы и Тирасполя. Демократ Серджио Сырбу категорически отверг тот факт, что требование Кишинева может вызвать определенное обострение замороженного конфликта.
Категорически отвергая все эти предполагаемые сценарии вокруг начала нового конфликта, у власти одно намерение – решить конфликт мирным путем, и никакого сценария новой войны на Днестре нет.
Социалист Владимир Цуркан.
В результате приднестровский вопрос в лучшем случае заморозит еще больше. Если мы хотим решить конфликт мирным путем, нужно постараться убедить население левобережья Днестра, в противном случае нас не поймут.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Исполнительный орган Приднестровья внес ряд изменений в законодательство для проведения широкой экономической реформы, направленной на укрепление внутреннего производственного потенциала, поддержку малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций с тем, чтобы регион стал более самодостаточным с экономической точки зрения. Мы попросили экономического эксперта из Тирасполя Сергея Мельниченко прокомментировать намерения Приднестровской администрации и оценить суть намеченных реформ.
Начало этой работы по реформированию экономики республики было положено 11 января в ходе совместной встречи руководства правительства, Верховного Совета и президента. Тогда же премьер-министр Александр Мартынов сообщил о разработке нескольких дорожных карт. Первая из них относилась к созданию благоприятного бизнес-климата и снижению административных барьеров. Вторая дорожная карта касалась создания стимулирующих условий для экспорта приднестровских товаров за пределы региона. это было особенно важным, поскольку Приднестровье – экспортоориентированный регион, который основу бюджета составляют отчисления от экспорта товаров. Для разработки так называемых дорожных карт были созданы рабочие группы. Что примечательно, что нынешний состав правительства как раз большую часть нагрузки по разработке этих дорожных карт возложил не на чиновников государственных, а на бизнес-структуры. У них наладилось взаимопонимание с торгово-промышленной палатой, раз, с союзом промышленников, предпринимателей и аграриев, два, и недавно заработавшей общественной организацией под названием МОСТ, которая объединяет в себя средний и малый бизнес. И вот, что касается первой дорожной карты, касающейся снижения административных барьеров и создания благоприятного бизнес-климата, она уже была презентована. Туда вошло 168 мероприятий. Более того, в конце августа эта дорожная карта была сформализирована и утверждена на заседании правительства. Фактически сейчас она становится руководством к действию. Посыл был такой. Вот какой у бизнеса запрос, начинали изучать этот вопрос и говорили, что государство все-таки может делать в этом направлении, а что оно не может делать, поскольку мы понимаем, что у бизнеса и у государства несколько разные цели. Бизнес – это прибыль, государство – это выполнение социальных обязательств. Вот найти то самое золотое сечение или золотую середину между интересами бизнеса и государства было самой сложной задачей. Но утверждение постановлением правительства дорожной карты – это всего лишь начало пути. То есть как это будет в дальнейшем реализовываться на практике, не будет ли оно встречать противодействие бюрократических структур, которые как бы на ту же бюджетную зарплату должны будут интенсивнее работать, покажет только время.
Какую реакцию вызвали эти намерения в деловых кругах?
Судя по настроению бизнеса, они позитивно воспринимают эти совместные наработки и надеются на то, что улучшится бизнес-климат. Ну, мы не будем сбрасывать со счетов, что уже за это время, за эти 8 месяцев, определенные подвижки и в части снижения налогового бремени, и в части снижения стоимости предпринимательских патентов для индивидуальных предпринимателей определенных групп, скажем, многодетных семей, молодых специалистов, этих студентов, бывших безработных, уже предприняты и уже дали определенные подвижки, потому что ощущается рост рабочих мест в сфере индивидуальных предпринимательств. Выкуплено по сравнению с прошлым периодом прошлого года на 1500 больше патентов. И, например, в сфере легкой промышленности созданы больше 100 новых рабочих мест. Как оно будет дальше, покажет будущее.
Как обстоят дела со второй дорожной картой о поддержке экспорта?
Менее афишируемой и менее публичной была и работа, и содержание дорожной карты, посвященной стимулированию экспорта. Ну, там понятно, что больше связано все-таки с внешними факторами, с необходимостью договариваться, искать точки соприкосновения с той же Федеральной таможенной службой России, с той же фитосанитарным контролем, с теми же Роспотребнадзором. Это ввиду большой бюрократизации машины в России, это, конечно, сделать сложнее. Но я думаю, что на этом пути определенные подвижки будут. Еще характерной чертой закончившегося лета является презентация в правительстве нового закона об инвестициях. В чем как бы суть? Вроде и действующий с 2004 года, да, дает неплохие преференции, даже, я бы сказал, беспрецедентные в сравнении с соседями, но понимаемый фактор политической нестабильности, естественно, сдерживает этот процесс. Какой был запрос потенциальных инвесторов при разработке нового проекта закона об инвестициях? Запрос был в том, что инвесторы хотят заключения прямых договоров на конкретный период с правительством. И чтобы они могли, и это решение принято, в случае возникновения спора, оспорить решение правительства по выполнению этого в российских судах. Такая норма, такая новелла будет введена в этот закон. В принципе, это несколько может противоречить как бы правовой базе, что законы пишутся для всех и одинаковые, но как оно будет, неизвестно, поскольку этот закон об инвестициях, новая редакция, еще не поступил в Верховный Совет.
Реформы, о которых вы говорили, они на самом деле необходимы в Приднестровье? Или это лобби экономических агентов, которые, не секрет, сейчас у власти?
Может быть, нет оснований говорить о реформах как о чем-то глобальном, вряд ли, да, ну, как если там снижение налоговой нагрузки или убрать административные барьеры, вряд ли это является какой-то реформой, да. Реформа это типа Гайдара было, да, то есть кардинально, когда что-то пересматривалось. Сейчас пока такого не наблюдается. Является ли это острой необходимостью? Ну, однозначный ответ да, потому что об этом свидетельствует напряжение бюджета и напряжение пенсионного фонда. Естественно, какие-то меры предпринимать нужно. Выгодно ли это финансово-промышленной группе, которая как бы с большим экономическим потенциалом? Да, выгодно. Ну и что? Выгодно. Это, если выгодно им, как говорил Форд, то, что выгодно Форду, выгодно Америке. То, что выгодно финансово-промышленной группе, то выгодно Приднестровью. Ведь ее активы здесь. Налоги она платит здесь. И предприятия, входящие в холдинг, налоги платят здесь. Создают рабочие места здесь. Поэтому я бы считал, что это обоюдно выгодное реформирование, если оно будет.
Мнение экономического эксперта из Тирасполя Сергея Мельниченко.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
Другая мера, запланированная Приднестровским исполнительным органом, касается снижения на следующий год ставки налога на прибыль предприятий в зависимости от сферы деятельности. Это сокращение составит до 50%. Представители Тираспольской администрации говорят, что на первом этапе эта мера может обернуться снижением поступлений в бюджет. Но она в состоянии стимулировать производство, что, соответственно, приведет к росту бюджетных поступлений. Действующий глава региона Вадим Красносельский является представителем самого крупного и влиятельного холдинга в Приднестровье «Шериф». Как оценивают рядовые граждане, это намерение администрации приведет или нет эта мера к повышению стабильности? И что еще необходимо сделать для поддержки экономики? Попытались узнать наши корреспонденты у жителей Тирасполя и Бендер.
Вы знаете что, я так думаю, что наш народ настолько устал от всех вот этих тягот, что будут люди опять искать лазейку. Я не думаю, что будут добросовестно выплачивать. Ну, потому что нас жизнь заставляет, ситуация заставляет нас изворачиваться, выкручиваться. Это, по-моему, каждому понятно. Черную бухгалтерию заводить. Шериф, я думаю, что надо заставить по полной выплачивать налоги все.
Ну, в принципе, должны, по идее, да, с точки зрения политики должны поступления увеличиться. Но мне кажется, у нас конкуренцию нужно повысить в больших отраслях производства. Да и не только производство, а еще сфера услуг, например, у нас шериф, да, везде присутствует. Например, как связь или какие-то заводы побольше. Ну, то есть конкуренция, мне кажется. Зарплату нужно еще индексировать, потому что курс вырос, да, а индексации не было.
Предприниматели, они очень большие налоги берут. Можно и предпринимателям делать меньше налоги, так как человек платит и аренду, и товар, и вот это ее работа, они очень много берут.
Мне кажется, дополнительное нужно. Ну, какую-то модернизацию провела бы.
Во всех сферах, я так думаю, в аппарате.
Ну, конечно, я за. Конечно, если будет меньше налогов, будет больше арендаторов, или как их называть. Для того, чтобы рабочие места были, конечно. Вот. У меня вот сын, например, уже 4-й год не работает. Ну, то, что налоги меньше будут, я думаю, что больше людей будут заниматься бизнесом этим.
Уменьшится. Потому что платить никто не будет. Откуда же возьмутся деньги? Так они уменьшат, просто платить все равно не будут. Так хоть что-то собиралось, а так вообще ничего не будет собираться.
У меня, например, все время задевает тот вопрос, почему наша продукция дороже ввозимой. Почему не сделать так, чтобы покупали? Они говорят, что покупают только все приднестровское. Почему не сделать так, чтобы она была хотя бы по одинаковой цене? Потому что я думала, что что-то изменится, но пока ничего не меняется. Те же окорочка дороже, то же масло дорогущее. Наше все получается дороже, чем привозное. Конечно, наше как бы лучше. Даже та же молочка, она раз имеет срок годности, та сметана 7 суток, значит, там там ничего нет. Естественно, я ее беру, но она дороже. А так как денег особо нету в кармане, то я возьму, естественно, украинскую или какую-то другую, потому что все равно по карману бьет. Поэтому вот это бы хотелось, как бы, чтобы они рассмотрели. Может, какие-то там привилегии нашим предприятиям дали, какие-то суды, чтобы они смогли эту стоимость уменьшить. Вот тогда бы пошел бы приход в наш бюджет, потому что брали бы точно нашу продукцию.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. Как воспринимают в Кишиневе планы Приднестровской администрации реформировать экономику региона? Точка зрения эксперта аналитического центра «Эксперт Групп» Диониса Ченуша. Приднестровский регион очень сильно зависит от России, с одной стороны, и с другой стороны, от тех предприятий, состояние которых обусловлено динамикой экспорта на европейский рынок. Следовательно, Приднестровский регион зависит от экономики, и то, что происходит на данный момент в экономике региона, показателем устойчивости не назовешь. Российская Федерация не хочет или не может, но не хочет поддерживать сепаратистские режимы за свой счет. Чем автономнее регион, тем легче России реализовывать свои геополитические интересы. Поэтому оздоровление или реформирование экономики Приднестровья означает, что регион становится более автономным, менее зависимым от европейского рынка и, почему бы и нет, более тесно переплетается с рынком Российской Федерации и вместе с тем становится более прозрачным с точки зрения расходования средств, которые Россия предоставляет ему в качестве субсидий. Россия пытается действовать максимально рационально в отношении сепаратистских регионов или в целом в отношении режимов, которые она поддерживает за рубежом, стремясь, чтобы каждый вложенный рубль приносил добавленную стоимость. Я думаю, помимо того, что планирует Россия в регионе, налицо и желание Тирасполя, почему бы и нет, добиться финансирования со стороны европейских партнеров. Мы говорим о внедрении элементов соглашения о свободной торговле с ЕС в Приднестровском регионе, несмотря на то, что Тирасполь избегает этих терминов. Евросоюз заинтересован приблизить Приднестровский регион к уровню правобережной Молдовы, а для этого необходимо, разумеется, реформировать законодательство и пересмотреть торговую политику в целом. Важно понять, что для реализации таких реформ необходимы деньги, а Российская Федерация, насколько я понимаю, ничуть не против того, чтобы некоторые реформы проводились и на европейские деньги. Тем самым она экономит собственные средства. С другой стороны, Приднестровье в некотором роде сейчас более близко к идее возможной федерализации, которую так активно продвигает Игорь Дадон и другие пророссийские силы. Я думаю, что все эти действия нацелены на долгосрочную перспективу, но самое главное то, что без этих экономических реформ региону колапса не миновать.
Экономика есть ассортит коллапсулы.
Дар, де че кредится аста? Ситуация экономика...
Почему вы так считаете? Экономическая ситуация на левом берегу Днестра всегда была более чем шаткой, но тем не менее, вот уже 27 лет регион живет и здравствует.
Если сортить коллапсу лопентрука экономия, но есть и sustainable реформы, которые авось там инате фартиму.
Коллапса не миновать, потому что экономика крайне неустойчивая. Реформы, отложенные на долгие годы, законодательство, от которого сильно отдает советским душком, они совершенно не оперируют системой электронных услуг, нет прозрачности, нет возможности привлечь инвестиции. Ни один инвестор не придет в регион, где отсутствуют элементарные стандарты и конкурентоспособности. А Приднестровскому региону, если он останется без дотации или вдруг Россия не сможет оказывать ему существенную поддержку, как делала это до сих пор, кровно понадобятся частные инвестиции. Но ни один инвестор не придет в регион, который находится в такой экономической ситуации, где применяются даже положения Российской Федерации. Я имею в виду налоговую политику, монетарную политику и так далее. Так что улучшение экономической ситуации в Приднестровье благоприятно для всех, и для экономики региона, и для России, и для Европейского Союза, и для Республики Молдова. Это выгодно абсолютно всем. В конечном счете, это будет способствовать и снятию напряженности в целом. Сегодня Приднестровье чувствует себя в некотором роде в экономической блокаде. А в результате экономических реформ, поддерживаемых в том числе Российской Федерацией, такие угрозы перестанут действовать так эффективно, как прежде.
А семеня спириетор новый функционат и де ефчент прикуман терор.
Вadim Krasnoselskii atunci când a anunțat această reformă, spunea că
Вадим Красносельский, когда объявил об этой реформе, сказал, что она направлена на обеспечение самодостаточности, скажем так, экономики региона и, соответственно, на укрепление с помощью этого рычага так называемой независимости Приднестровья. Вы же, с другой стороны, говорите, что реформирование, модернизация экономики Приднестровья в интересах Республики Молдова.
Да, потому что это реформирование предполагает переход на новые стандарты, совершенствование законодательства, что приведет к гармонизации двух берегов Днестра, между которыми сейчас наблюдается большой разрыв. И вместе с тем, независимо от того, что утверждает Тирасполь, Российская Федерация на данный момент не видит и не заинтересована продвигать независимость этого региона. Напротив, для России в долгосрочной перспективе важны федерализация Республики Молдова и обеспечение послушного государственного образования на неопределенный период. Эксперт аналитического центра «Эксперт Групп» Дионис Чинуша. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».